Лев Николаевич Толстой. Севастопольские рассказы. Севастополь в декабре месяце. Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнью часть города. Все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей. Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров. Там уж верно идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело 24-го, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.
«Черт возьми, как нынче у нас плохо!»
— говорит басом белобрысенький, безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе. «Где у нас?» — спрашивает его другой.
«Да на 4-м бастионе», — отвечает молоденький офицер,
«и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах «на 4-м бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бритерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности. Но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на 4-м бастионе от бомб и пуль, ничуть не бывало. Плохо от того, что грязно.
«Пройти на батарею нельзя», — скажет он,
показывая на сапоги, выше икор, покрытые грязью.
«А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило», — скажет другой.
«Кого это? Митюхина?»
«Нет». «Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи!» — прибавит он к трактирному слуге. «Нет, не Митюхина, Абросимова». «Молодец такой, в 6 вылазках был».
На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «Бордо», сидят два пехотных офицера. Один молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому старому с черным воротником и без звездочек про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России. Вы хотите скорее идти на бастионы, именно на 4-й, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на 4-м бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью. Когда кто говорит «я иду на 4-й бастион», непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие. Когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят «тебя бы поставить на 4-й бастион». Когда встречают носилки и спрашивают «откуда?», большей частью отвечают «с 4-го бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион. Тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что 4-й бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про 4-й бастион, скажут вам сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и так далее. В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться. Туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце. Какая-то печальная изморозь сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели. Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы. Вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты. Где отбит угол стены, где пробита крыша? Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров. Изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин камней, досок, глины, бревен. Впереди себя на крутой горе видите какое-то черное грязное пространство, изрытое канавами. И это-то впереди и есть четвертый бастион. Здесь народу встречается еще меньше. Женщин совсем не видно, солдаты идут скоро. По дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Если вы спросите, куда ранен, носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут «в ногу» или «в руку», ежели он ранен легко, или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы, и он уже умер или тяжело ранен. Недалекий свист ядра или бомбы в то самое время, как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихоотрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении. Собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдение. У вас станет меньше внимания ко всему окружающему и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору по жидкой грязи, рысью со смехом бежит мимо вас, вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались на гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули. И вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой. Но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, все идут по дороге. Пройдя шагов 200, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик с ружьем, переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Везде, со всех сторон и во всех местах видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра. Со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль, жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна. Слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех нас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным. Так вот он, четвертый бастион, вот оно. Это страшное, действительно ужасное место, думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь, это еще не четвертый бастион, это Язоновский редут. Место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами. Увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут. и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах.
Вы слушали литературные чтения по страницам произведения Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы». Читал артист Андрей Тенетко, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.